Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 15 сентября, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня у нас, как и обычно, каждые два воскресенья, через два воскресенья, Станислав Александрович Белков. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Марк Захарович, привет. Всех приветствую. Доброго воскресенья.
Мы назвали после дебатов, очень коротко, совершенно понятно, что речь пойдет о состоявшихся на этих дебатах, на этой неделе дебатах Камалы Харрис, кандидата от демократов и, соответственно, президента бывшего Дональда Трампа в качестве кандидатов. Я сам наблюдал это все в Калифорнии, я продолжаю находиться в Лос-Анджелесе, весьма впечатляюще это было все, поскольку, ну, это Калифорния, так сказать, бастион вообще демократической партии, они голосуют именно за них, и это очень показательно было, очень успешно они принимали выступление Камалы Харрис. Надо сказать, что она, осторожные были ожидания, никто не знал, как она поведет себя в прямом столкновении с, в общем, турнирным игроком, прямо скажем, Дональдом Трампом, который прошел не одни дебаты, вот, не говоря уже о том, что был президентом, но, тем не менее, вот то, что состоялось, во всяком случае, в Калифорнии, то уж точно оценивают как большой успех Камалы Харрис. А вот об этом, обо всем поговорим, применительно ко всему происходящему в контексте, конечно же, войны в Украине и связанных с Москвой, поскольку для нас этот аспект особенно интересен. А нас больше 3000 смотрят, нас поставили лайки около 1500. Просьба большая, несмотря на воскресенье, пожалуйста, ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки, обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, кто из Москвы смотрит, из России смотрит, посылайте по мессенджерам, люди легче это все могут увидеть. А вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислав Александрович Белковский. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский можно пройти и смотреть видео там, подписываться на канал там. Вот. Ну что, Станислав Александрович, как твои впечатления, ожидания от того, что они пройдут именно так? То есть без поражения очевидного Камалы Харрис, а многие говорят, что она слабее выглядела. Ну, опять же, это мнение здесь и социология отражает. Вроде бы считается, что именно она победила на дебатах. Они твои ожидания оправдали? То есть ты действительно считал, что приблизительно так будет или как-то иначе?
Ну, я считал, что Дональд Трамп будет несколько сильнее выглядеть, чем это получилось в итоге, но я не исключал, что Камала Харрис может выиграть, поскольку Трамп может оказаться просто не, банально недостаточно хорошо готов к дебатам, что и получилось. Потому что сам тип личности, психотип Дональда Трампа, он исключает возможность широко советоваться, вникать в то, что ему говорят, прислушиваться к не всегда приятным для него мнениям третьих лиц. Собственно, это, видимо, с 45-м президентом и случилось. Тем более он переоценил свои возможности, считая, что после того, как Камала Харрис вообще 40 дней с момента его движения в президенты не общалась со средствами массовой информации в развернутом формате, в смысле, не давала интервью, а дала вместе со своим напарником, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, единственное интервью CNN, которое было довольно бледным и скорее неудачным, чем удачным. И Трампу, наверное, казалось, что он легко справится с соперницей, и этот расчет его не оправдался. Хотя, разумеется, убежденные и последовательные трамписты пытаются убедить нас в обратном, в частности, сейчас бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич выступил на канале Fox News и говорил о том, что это только в представлении глубинного государства и мейнстримных медиа Трамп проиграл, а на самом деле он выглядел как свой парень, как минимум для 48%, как указал Ньют Гингрич, жителей США, в то время как Камала Харрис типичный фальшивый, неискренний, неуместно улыбающийся, неуместно улыбающаяся и смеющаяся политическая политического истеблишмента. Однако социология на всех каналах включает тот же Fox News и высказывания некоторых других соратников Трампа, типа сенатора Линдси Грэма или миллиардера Илона Маска, говорят о том, что, конечно, все-таки Камала Харрис выиграла. Она выглядела более выигрышно. Это, но лишь 4% избирателей, согласно социологическим данным, заявили, что исход дебатов повлияет на, вернее, заставит их изменить выбор. Такая формулировка. Более 80% американских избирателей заявили, что их выбор не изменится, независимо от результата этих дебатов, поэтому случившегося не следует переоценивать. Да, конечно, дебаты дали очередной импульс кампании Камалы Харрис, которая началась очень ярко, потому что многие из тех, кому не нравился сам факт противостояния двух очень пожилых политиков, разумеется, в значительной степени поддержали нового политика, гораздо более молодого. Вот те самые ряды double haters, которые, ну, то есть, двойных ненавистников, тех, кому не нравились ни Трамп, ни Байден, ни сама перспектива противостояния вот Трампа и Байдена, это 28%. Среди них большая часть, естественно, перешла на сторону Камалы Харрис, причем даже независимо от их партийных предпочтений. В этом смысле противостояние республиканцев и демократов, старого доброго, как мы к нему привыкли, предыдущие десятилетия, а может быть столетия, больше нет. Водораздел пролегает совсем в другом месте между кандидатом политического истеблишмента, каким является Камала Харрис, с одной стороны, и кандидатом анти-истеблишментарным в этой роли Дональд Трамп. И сами дебаты показали, что речь идет о конфликте системного политика, о противостоянии системного политика, политика институционального, опирающегося на институциональную легитимность, это Камала Харрис, и политика харизматического, харизматического лидера со всеми его достоинствами и недостатками, каким является Дональд Трамп, а в современном мире харизматический лидер, я имею в виду свободный, конечно, мир, потому что в несвободном мире все совершенно по-другому, этот харизматический лидер чаще всего ассоциируется с автократическими тенденциями и наступлением на устоявшиеся институты. Это мы наблюдаем. Ну, таким, например, был Сильвио Берлускони в Италии, таков Виктор Орбан в Венгрии, таков в значительной степени Биби Нетаньяху в Израиле. Не случайно все эти лидеры симпатизируют друг другу и образуют некий харизматический интернационал. Здесь некоторые наблюдатели ошибочно полагают, что к этому же клубу принадлежит и диктатор типа Владимира Путина. Разумеется, это не так. Поскольку Путин не харизматический лидер, у него нет харизматической легитимности, а его легитимность традиционная российская монархическая. Он абсолютный монарх, который легитимен постольку, поскольку он наследует предыдущему монарху, своему политическому отцу Борису Ельцину. Поэтому он смыкается, пожалуй, с западными харизматиками, с такими автократическими тенденциями, лишь тем, что он тоже не уважает западные демократические институты и, так сказать, желает им скорой гибели. И иногда успешно апеллируют к самой тематике крутых парней. Вот крутые парни должны как-то сесть между собой и договориться о судьбах мира. И Дональд Трамп эту систему представлений и риторику тоже эксплуатирует. Иногда удачно, но чаще нет, потому что она зачастую вводит от ответов на вполне конкретные вопросы, что же можно сделать. А, разумеется, я согласен с теми, что модераторы телеканала ABC, где проходили дебаты, несколько подыгрывали Камале Харрис. Но нельзя сказать, что они полностью исключили неприятные вопросы в ее адрес. Эти вопросы были. В том числе и за смены позиции Камалы Харрис по многим вопросам, по многим сюжетам за период ее политической карьеры. В частности, еще в 2020 году она выступала за сокращение финансирования полиции и категорически против добычи полезных ископаемых методом разрыва гидропласта. Сегодня ее позиция прямо противоположна. Она перенимает вполне небезуспешные идеи Дональда Трампа от отмены налогообложения чаевых в ресторанах до уже, она совершенно не против теперь, как выясняется, строительства стены на границе с Мексикой, хотя еще относительно недавно была против. Но это тоже для институционального политика, человека оболочки, который представляет собой целую систему. Это вполне естественно. Он же воплощает не столько самого себя, сколько ту систему, которая за ним стоит. В то время как Дональд Трамп воплощает, разумеется, в первую очередь себя самого со всеми своими достоинствами и недостатками. А одним из важных недостатков, или скорее даже уязвимых мест Дональда Трампа является, конечно, его психологическая неустойчивость. Он не держит удар. Несмотря на всю свою...
Да, он срывается, как бы.
Брутальность, и Камала Харрис, хорошо подготовившись к этим дебатам, разумеется, благодаря помощи своей команды, которая привносит в деятельность такого политика гораздо больше, чем в работу харизматического лидера системы Трампа, полагающегося в основном на себя и устраивающего из всего one-man-show. Камала Харрис поймала его несколько раз, наступила ему на больные мозоли, которые привели к его психологической дестабилизации и заставили вести себя не очень прилично. Например, когда она сказала о том, как надоедают ее выступления на митингах, как уходят с них люди. Этого, разумеется, Трамп не мог вынести, как и заявление Камалы Харрис, что над ним смеются мировые лидеры. Как же надо обладать
такого? Она же знала, что она зацепит его эго.
Да, ну, да, конечно, гипертрофированное мужское эго, которое лежит в основе такого лидера, было крайне уязвлено, но, собственно, 78-летний ветеран, бывший президент с таким огромным опытом мог бы и устоять в этот момент и перейти в иронический ключ, но он этого не сделал, он не сумел справиться с поставленной задачей. И, в общем, дебаты стали концентрированным выражением той проблемы, которая сопровождает Трампа с момента покушения на него в Батлере в Филадельфии, когда казалось, в той же самой Филадельфии, где проходили дебаты, они были, правда, не в Батлере, в той же самой Пенсильвании, где проходили эти дебаты только в Филадельфии, а не в Батлере. Тогда он после покушения обещал стать отцом нации и кандидатом широкого компромисса и национального примирения. Но ничего подобного с тех пор мы не увидели. Трамп остался агрессивным нишевым игроком. Я не знаю, в какой степени это отражает приоритет его характера личного, безусловно, а в какой степени представление о том, что только так можно победить. Может быть, он думает, что, опять же, следуя характеристикам Ньюта Гингрича в интервью Fox News, что надо представлять строго свои 48% и рассчитывать, что в решающий момент их окажется чуть-чуть больше, особенно в колеблющихся штатах. Не заходить на территорию противника. Но, в общем, спокойной силой и мудрой объединяющим началом он не стал, и эту инициативу отдал скорее Камале Харрис, которая, естественно, выигрывает и на поколенческом разрыве, о чем мы только что уже говорили. Но сюжет выборов еще далек от исчерпания, и результат еще не предопределен, потому что вот это противостояние антиэстаблишментарной силы и политического эстаблишмента, харизматического лидерства и институтов, оно остается актуальным до самого дня выборов. И в этом смысле Трамп транслирует, базовая интонация Трампа в этой кампании – это тревожность, да, что Америка может погибнуть, ее надо спасти от разрушения, в то время как интонация Камалы Харрис – это оптимизм, да, с неизменной улыбкой и иногда заразительным смехом, который называется «I J-Ball», «I just burst out laughing». Вот. Что, я согласен, не очень приветствуется среди тех, кто готов консолидироваться вокруг Трампа, поскольку с их точки зрения оснований для оптимизма нет, и улыбаться нечему, и тем более смеяться не на чем. Поэтому здесь эти две интонации, опять же, отражают не только личностные особенности двух кандидатов, особенно в случае Камалы Харрис, эти личностные особенности играют глубоко второстепенную роль, в случае Трампа первостепенную, именно поскольку два качественно разных типа политика. Но и действительно приоритеты электората. Да? Один электорат склонен смотреть в будущее с известным оптимизмом, другая часть американского электората скорее считает, что страна идет категорически и катастрофически не туда. Но, кроме того, Трамп не предложил никаких новых идей по сравнению с тем, что были, не отказался от своей практики обидных кличек и увязания и погрязания в мелочах, а также использование таких сомнительных полуфактов, типа домашних животных, поедаемых
мигрантами
мигрантами в Спрингфилде, штат Огайо, что, видимо, работает на его митингах, заводит толпу. Но, естественно, в таком формате, как дебаты, транслируемые по телевизору, это работает не очень. И в результате, как мы знаем, Дональд Трамп отказался от последующих дебатов, дерзновенно объявив себя победителем нынешних, во что мало кто верит. Но логика ясна. Трамп, и это расшифровывает нам Ньют Гингрич, считает, что все равно глубинное государство и медиа-мейнстрим исказят результаты дебатов, каким бы он ни был. Потому что, как показывает, опять же, статистика, дебаты смотрели чуть более 50 миллионов человек. Где-то 52 миллиона в прямом эфире. А в разы больше узнали о содержании дебатов, но из второисточников, что называется. Из других медиа, из соцсетей и так далее. А там наблюдалось решающее доминирование стороны Камалы Харрис. Поэтому логика Трампа, раз все равно не результаты о дебатах американские избиратели узнают не из первого источника, а не из второго источника, а из второго источников, историчных источников, лояльных его оппонентке, то зачем, собственно, эти дебаты и нужны? Вот поэтому логика отказа ясна.
Ну, вот смотри, ведь вопрос какой. Получается, есть две Америки, вот ты упомянул о 4% людей, которые там допускают изменения отношения к кандидатам по итогам дебатов. Получается, есть две Америки, как это все обсуждают, как мы это уже обсуждали, которые однозначно поддерживают курс, а не столько даже Камалу Харрис, на ее месте мог быть даже Байден, ну, может, в меньшей степени, конечно, в силу там особенностей его здоровья и так далее, но они будут поддерживать в любом случае ее, а вторая половина традиционной Америки будет поддерживать точно в любом случае Трампа, даже если бы на его месте была Ники Хейли или был бы какой-то другой кандидат, который бы олицетворял именно эту часть Соединенных Штатов. Вопрос заключается, насколько, во-первых, арифметические деления пополам, да, это первое. То есть можно ли судить, на твой личный взгляд, и из того, что ты изучаешь в американской прессе и в американских медиа, что это точно пополам, и колебания опять будет как с выборами того же Трампа и Клинтон, того же Трампа и Байдена на предыдущих выборах и так далее. То есть не дойдет ли это действительно до противостояния, когда неясно будет, кто победил, потому что неважно, так сказать, Трамп это или не Трамп, Харрис это или не Харрис, а выяснять уже будут с оружием, то есть в очередной штурм Капитолия или что-то в этом роде. То есть можно ли это допустить по итогам таких выборов?
Я думаю, что поскольку сейчас президентом все-таки является Байден, то есть у власти демократическая администрация, она сделает все, чтобы превентивно не допустить беспорядков. Тогда все-таки эти беспорядки отчасти опирались на то, что действующий президент Трамп был к ним относительно лоялен. Если не поддержал их открытую, то, по крайней мере, сказать, там, интриговал с тем, чтобы эти беспорядки могли состояться. И он до сих пор, как мы видим, не признал своего поражения 2020 года. Он продолжает упирать на то, что подсчет голосов был нечестным.
Да.
Вопрос о двух Америках. Понимаешь, все-таки нет, одна Америка достаточно строго именно за Трампа. И участие, скажем, Ники Хейли или Рона Де Сантиса привнесло бы другой контекст совершенно в эти выборы, потому что именно Трамп воспринимается как харизматическая антиинституциональная, антисистемная сила.
Да,
не нравится Вашингтон. Вот ни Ники Хейли, ни Рон Де Сантис не воспринимались бы в этом качестве. И всем, кому не нравится вашингтонский истеблишмент, всем, скажем так, всей аудитории, сформированной сериалами «Карточный домик» и «Родина», «Хоумленд», да? Нравится кандидат, который идет все это крушить. И, собственно, вот там на дебатах Камала Харрис... С Камалой Харрис по-другому. Там, разумеется, она олицетворяет традиционные американские институты.
Ну, конечно, да.
Это, значит, некоторые тренды, которые набрали силу в последние десятилетия. И в этом смысле, естественно, ее качественное прямое отличие от Джозефа Байдена стоит в том, что она относительно молодая, и никто не подозревает ее в деменции. Но на ее месте могли быть и другие кандидаты. Не обязательно она, и как мы помним, мы знаем, и мы обсуждали это с тобой месяц назад, или когда это, когда чуть больше
ротировки.
Да, ну, так сказать, Камала Харрис была едва ли не самой непопулярной кандидаткой на замену Джозефу Байдену. Все остальные представители Демократической партии были популярнее, не говоря уже о Мишеле Обаме, который значительно популярнее Камала Харрис. Но... Как мы тогда правильно с тобой решили, еще не знаю результата, логика бюрократической системы такова, что на смену босса должен прийти заместитель.
Да.
Кто ближе всего находится к начальственной позиции, тот и станет преемником босса.
Ну так в этом институциональности принадлежит к элитам выражается по должности.
Так и случилось, абсолютно. Вот, и Камала Харрис... Например, попрекала до своего оппонента так называемым проектом 2025. Он сказал, что он не читал даже этого проекта. Но смысл этой истории, может, так сказать, я хочу пару слов об этом сказать, поскольку это не все знают, что это все такое. Это проект известного консервативного мозгового треста Heritage Foundation, фонд наследия, значит, который предполагает именно глубокую реформу глубинного государства, этого Deep State. В соответствии с проектом 2025 нужно перетормошить всю эту бюрократию, то есть главная претензия к глубинному государству, состоит в том, что страной правят люди, которых никто не выбирал. Бюрократы, чьи взгляды и определяют политику США, независимо от того, кто находится в Белом доме. Собственно, это глубинное государство и съело Трампа, там, блокировало его во время его президентства, а потом съело его на стадии выборов 2020 года. Поэтому нужно поменять 44 тысячи бюрократов, сделав их политическими, а не чисто глубинно-государственными выдвиженцами и назначенцами. То есть приходит президент, и он меняет всю бюрократию сверху донизу. Естественно, глубинному государству истеблишмент это нравиться не может, но в этом стоит важнейший смысл проекта 25, как и в структурной реформе государственных институтов с упразднением ряда из них, в частности, Министерства образования и делегирования приоритетов образовательной политики на уровень штатов. То есть в этом смысле трампизм в целом олицетворяет расширение прав и полномочий штатов, что проявилось в том числе и по политике по одному из самых чувствительных вопросов нынешней предвыборной кампании – абортов. Потому что именно консервативные судьи, часть из которых назначена была Трампом Верховного суда, голосовали за пересмотр известного решения Роу против Вейда. И на уровень штатов отдали регулирование абортов, исключив федеральные гарантии законодательства об абортах. Сейчас, как мы знаем, это один из ключевых вопросов. Камала Харрис считает, что именно ее позиция, и поэтому, и только по этому вопросу, уже достаточно, чтобы она выиграла выборы. Не исключено, что это сыграет весьма значительную роль. Соответственно, Кевин Робертс, глава фонда Heritage Foundation, разработавшего этот проект 2025. А Heritage Foundation был создан при Ричарде Никсоне в 1973 году, а силу набрал при Рональде Рейгане, когда вот впервые начали муссироваться эти идеи. И будь Трамп так ироничен и великодушен, как Рейган, будь он таким добрым дедушкой, у него, конечно, было бы больше шансов привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Но он не так. В этом его главная проблема. И поэтому те, кто голосует против него, голосуют именно против него как личности. Как человека, который по определенным этическим и эстетическим критериям для значительной части избирателей, не принадлежащих ни к демократическому, ни к республиканскому лагерям, да простите мне слово лагеря, не приемлют такого человека у руля Соединенных Штатов. Со всеми привычками, повадками, так сказать, все тем же гипертрофированным эго и так далее. Не то, что многими приветствуется. И вот Кевин, хотя Трамп отрицает связь с проектом 2025, но эта связь, конечно, есть, хотя бы на концептуальном уровне, независимо от того, читал он это или нет, а ему читать не надо, Чукчу не читать, как известно, ему достаточно знать выжимки, что там написано, и послушать некоторых своих соратников, включая ключевого из них Джея Ди Венса. Кстати, было много разговоров о том, что вот Трамп неправильно принял решение, избрав...
Да,
малоопытного и не всегда корректного в своих высказаниях Джей Ди Венса, кандидатом в вице-президенты, но мы должны понимать, что никакого другого выбора у него не было. То, что предлагала ему республиканская партия в лице сенатора от Флориды Марко Рубио, там была и техническая проблема, связанная с тем, что кандидаты в президенты и вице-президенты не могут жить в одном штате, а оба, и Трамп, и Рубио живут во Флориде, но это можно было решить. Главная проблема была концептуальная и техническая, что и Марко Рубио, и другой кандидат, предлагавшийся республиканской партии Глен Янкин, губернатор Вирджинии, это представители политического истеблишмента. Поэтому это не убежденные трамписты, идущие громить этот истеблишмент. Отнюдь нет. Как и Майк Пенс, который бывший губернатор Индианы, который был вице-президентом у Трампа с 17 по 21 год, они, в общем, не то чтобы фанаты были бы своего босса. А вот Джей Ди Венс – это действительно классический представитель, с одной стороны, ржавого пояса, антиэстаблишментарно очень настроенного, с другой стороны, бизнес-кругов, настроенных против глубинного государства, поскольку его карьера состоялась под эгидой легендарного Питера Тиля и Илона Маска, который очень на сегодняшний день это глубинное государство не любит и хотят его потеснить. Поэтому Джей Ди Венс с точки зрения приоритетов самого Трампа, а не истеблишмента, это совершенно идеальный выбор, не говоря о том, что должен был быть молодой кандидат, который оттенял бы, в общем, пожилого Трампа. Ну, когда был Байден, это, так сказать, работало все в пользу Трампа. Сейчас даже эти дебаты показали, что уже видно, кто здесь старик, а кто молодой. И это все не в пользу, разумеется, Трампа, который выглядит нередко дедушкой, причем дедушкой, который заговаривает и чудит время от времени. Вот. И этот Кевин Робертс, который глава Heritage Foundation, написал книжку, которая называется сначала в первой версии называлась «Ранние лучи рассвета, двоеточие, сжечь Вашингтон, чтобы спасти Америку». Но потом все-таки издательство обратило внимание, что этот заголовок явно экстремистский, и он стал несколько мягче. «Вернуть себе Вашингтон, чтобы спасти Америку». А автор предисловия к этой книжке Кевина Робертса никто иной, как Джей Ди Венс, да, кандидат вице-президента. Здесь смычка трампистской команды с этим возникает самая прямая. И, разумеется, вот все, так сказать, кого просто органически бесит улыбка и смех Камалы Харрис, конечно, поддержит этот дуэт. Вот как этот тандем, как арифметически это сложится, мы сейчас не знаем. Да? Астрологи, которым я склонен доверять, утверждают, что все-таки победит Камала Харрис. Я, естественно, мы не можем строить на этом ответственный прогноз, хотя, я говорю, что в отличие от многих, я доверяю астрологическим построениям. рассматривают как один из инструментов анализа. Не инструмент видения будущего, как многие думают, а один из научных инструментов анализа. Нередко более достоверны, чем социология, например, которая, как мы знаем, особенно в последние годы, нередко нас подводила, потому что выяснялось, что многие респонденты, и не обязательно в тоталитарном мире, таком как Российская Федерация, там вообще ни о чем нельзя говорить, о какой-то объективной социологии, но и в свободном мире не говорят правды в своих ответах, а поэтому, так сказать, итоговый результат оказывается иногда по своим качественным выводам, да, отличным от качественных выводов социологов. Поэтому мы можем посмотреть, если посмотреть на это прогностически, с точки зрения глобальных трендов, кто из кандидатов какие глобальные тренды олицетворяет. А поскольку Америка все-таки сила глобальная, единственная глобальная держава, то глобальные тренды, они же так или иначе происходят из Америки, и в первую очередь Америка становится первым полигоном их реализации. Да, если говорить об институтах против харизматической легитимности или, скажем, человек-функция против гипертрофированного эго, то, конечно, институты важнее. Но просто другое дело, что институты американские, как и во многих других странах, находятся в кризисе, и существует дефицит взаимопонимания между институтами и значительной частью избирателей. Если говорить о борьбе с иерархическим государством в пользу сетевых структур, то здесь, конечно, кандидат от этого тренда Трамп. Потому что он сторонник, вот условно, коллективного Илона Маска и Питера Тиля. Он противник глубинного государства, он сторонник криптовалют, что тоже, так сказать, важно. Важный элемент сетевой структуры, противостоящей тотальному засилью иерархического государства и так далее. Если говорить о тренде на женское правление, нарастание политической и управленческой роли женщин, то тут все ясно. Это Камала Харрис. Поэтому здесь часть трендов на стороне Камалы Харрис, часть Трампа. И результат этих выборов в этом смысле еще не предрешен, опять же, независимо от результатов дебатов. Да, сейчас опросы Ipsos и YouGov сегодняшние говорят о том, что разрыв в пользу Камалы Харрис несколько вырос после дебатов, но вернемся с небес на землю. Поменяли свою точку зрения 4% тех, кто знаком с их результатами. Что, тем не менее, в этой ситуации довольно много, потому что, когда сам разрыв в рамках статистической погрешности, 4% могут решить судьбу выборов.
Да. 14,5 тысяч нас смотрят, и 4,5 тысячи поставили такие свои лайки, да, этому эфиру. Еще раз напоминаю, мы вот около 27,5 минут в эфире. Те, кто к нам присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пересылайте через мессенджеры. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского, который ссылка находится по его имени в описании. Мы продолжаем. Вот какой вопрос я хотел обсудить. Вот сегодня, к сегодняшнему дню, скажем так, завершились все эти публичные и непубличные консультации по поводу предоставления Украине права использовать средства, передаваемые Западными Союзами, прежде всего Вашингтоном, для ударов вглубь территории России. Да? То есть это на дальнюю дистанцию эти удары позволить осуществлять украинской стороне. Пока это решение промежуточно отрицательное. Причем, сегодня его Зеленский повторил, до этого, значит, встреча премьер-министра Великобритании и президента Байдена не привела к положительному исходу. Тем не менее, все равно остается такое ощущение, что это вызвано скорее все-таки внутриполитическим вопросом США. Они не хотят тронуть ситуацию, при которой неизвестно, какой будет реакция Москвы, либо известно, прогнозируем, но все-таки осторожничают, не рискуют, для того, чтобы вот этот наметившийся позитивный тренд, перспективу победы Камалы Харрис, не стронуть ее какими-то неаккуратными действиями действующей администрации, вот нынешней администрации Байдена, тем самым не повредить себе. Вот выглядит это скорее так, потому что до этого, до консультации начиналось достаточно оптимистично. Там еще неделю назад тот же Байден, отвечая на вопрос, будет ли изменена позиция Вашингтона относительно предоставляемого оружия и возможности ударов по территории России, да, там, по самому говорится, о 300 километрах, он говорил, посмотрим, это обсуждается, то есть внушая скорее оптимистическую компоненту в этом во всем. Сейчас вот прозвучало твердое «нет». Это вот, на твой взгляд, в связи находится с выборами в Соединенных Штатах? Можно ли уловить эту связь? Или же есть что-то другое?
На мой взгляд, прозвучало не твердое «нет».
Пока нет. Вот выразим так, промежуточное «нет».
Пока нет, но Москва, надо сказать, Кремль считают, что может быть «да» в любой момент. Угу. Об этом можем судить по косвенным признакам, в частности, потому что Черноморский флот выведен уже из Новороссийска. Угу. К востоку отведен туда, в район Сочи. То есть готовится к удару. И Лондонская Таймс опубликовала список объектов потенциальных ударов, который передан был украинским руководством Энтони Блинкину и господину Лемми, его британскому коллеге, на днях в Киеве. Так что в этом перечне 14 аэродромов и аэропортов юга России. Ну, видимые объекты недоразрушенные Черноморского флота, пострадавшего в этой войне более всего. А ведь как все начиналось? Да? Аннексия Крыма начиналась с заявления о том, что это необходимо сделать для спасения Черноморского флота.
Именно так.
Все это привело к его фактической гибели. Надо сказать, что тогда я публично, так сказать, погорячившись, сказал, что вот Америка, если бы ударила по Черноморскому флоту, это решило бы проблему на корню, и все крутили пальцем у виска. Сейчас ретроспективно понятно, что это, так сказать, была, на мой взгляд, наиболее рациональная оценка ситуации в тот момент. Притом Америка имела возможность это сделать, потому что Черноморский флот находился не на территории России, а на территории Украины. Это не было бы ударом по российской территории формально и юридически. Ну да ладно, возвращаться на 10,5 лет назад мы не будем. И, соответственно, поэтому неизвестно, что будет, да, в ближайшее время. Но, как мне представляется, сама вся эта история так или иначе является инструментом давления на Москву. Потому что для Вашингтона самое главное – это запустить некое подобие мирного процесса. Угу. Оказывается, давление и на Москву, и на Киев. Поскольку концептуальные подходы двух сторон к возможному мирному процессу весьма далеки друг от друга, то это довольно сложно. Но если бы удалось что-то сделать, хотя бы даже в рамках тезисов Папы Римского об обмене военнопленными, возвращении Украины детей и освобождении политзаключенных, даже не обсуждая вопрос о прекращении огня по линии соприкосновения, то, так сказать, это все равно было бы плюсом для действующей администрации, а значит, для кандидата Камалы Харрис. Если этого Вашингтону не удастся добиться, тогда, я думаю, разрешение может быть получено. Хотя, разумеется, Дональд Трамп сейчас всячески играет на этом и апеллируя к американским избирателям, не желающим вовлечения Америки в новую большую войну, а надо сказать, что, разумеется, против политического истеблишмента играют все предыдущие войны, значительная часть которых состоялась при республиканской администрации, а не демократической. При Джорджа Буша-младшем. И хочу заметить, что именно на этой неделе Камалу Харрис открыто и последовательно поддержал Дик Чейни.
Да.
Одна из ключевых фигур республиканской партии, да, от которой вроде как баллотируется Трамп, сказав, что Трамп – это большая угроза Конституции и демократии, то есть политическим институтам, что правда. Отчасти правда, я бы так сказал. То есть я не предполагаю того разрушительного напора, не ожидая Трампа, которого ждут от него многие, но, конечно, да, он угроза глубинному государству, вне всякого сомнения. Именно Дик Чейни, собственно, и был идеологом во многом и войны в Афганистане, и вторжения в Ирак, и в этом смысле и создал предпосылки и к кризису американского глобального доминирования, и к нынешней ситуации неприятия, условно говоря, вот к сериалам «Карточный домик» и «Хоумленд», где было концентрировано выражены претензии к политическому истеблишменту США со стороны американцев же. Да, поэтому это еще вот поступок Дика Чейни, как знаковой фигуры республиканского истеблишмента, показывает, что это уже не противостояние демократов и республиканцев. Это все, кто за истеблишмент, и все, кто против него, независимо от партийного знака, это республиканско-демократическая дихотомия стремительно уходит в прошлое. И Трамп, апеллируя к этому и ко всем тем американцам, кто не хочет большой войны, говорит, вот сейчас они доведут дело до прямого военного столкновения с РФ. Поэтому, разумеется, здесь администрация Байдена-Харрис должна лавировать всячески. И долавироваться она может до уже фактически оглашенного решения, что ударять будут бить британскими и французскими ракетами, но не американскими. А значит, повода для ответного удара по США не найдется. Всегда можно сказать, что американские ракеты не используются, раз так, значит, претензий к администрации быть не может, это не против мирного процесса, а это, наоборот, рычаг давления, чтобы подтолкнуть в его направление. Но здесь есть не только политические ограничения и проблемы, здесь еще чисто технологические, потому что этих дальнобойных ракет у Украины сейчас мало, и совершенно непонятно, удастся ли ей быстро их получить в достаточном количестве.
Угу, угу. Уже 16 тысяч нас смотрит. Просьба к зрителям Хотя та же, пожалуйста, помогайте распространять. Сегодня воскресенье, день такой, который не сильно располагает к активности, поэтому от вас все зависит. Ну хорошо, мы двигаемся дальше, мы 35 минут в эфире, есть у нас еще время. Все-таки хотелось бы тогда понять, а насколько перспектива мирного процесса в контексте всего обсуждаем, потому что вот ты сказал о том, что подвигнуть, ну, прежде всего, Москву, там, ладно, Киев, к этим мирным переговорам, хотя Киев уже отреагировал там вяло или даже сказать негативно на инициативу уже Китая, что необычно, поскольку, возможно, готовится встреча Си Цзиньпина с Зеленским. Вот. В принципе, вяло также идет педалирование вопроса о проведении второго саммита по формуле мира, который состоялся в конце июня под Люцерном в Швейцарии по предложению Зеленского в свое время. Ну, как бы, в общем, мы не видим вообще никаких предпосылок, которые бы вот давали основание думать, что хоть что-то происходит, что подвигает Москву, вообще говоря, к мирным переговорам, что она меняет условия, снимает эти предварительные условия, которые Путин озвучил, готова к компромиссам, в том числе и территориальным, с учетом ситуации в Курской области. Вот, ну, нет такого, мы этого не видим. Может быть, есть какие-то тайные пружины?
Публичной пропагандистской плоскости не видим.
А вот объективные
предпосылки мы видим. Да? Вот сейчас даже не будем пытаться изучать там источники какие-то, утечки, да, достоверность которых мы не можем оценить в полном объеме. Объективно мы видим, что у обеих сторон есть большие проблемы на фронтах, в первую очередь, с живой силой. Угу. Значит, если, хорошо, берем Российскую Федерацию отдельно, если проблемы с живой силой не решаются, Кремль чуть ли не каждую неделю увеличивает размер подъемных для контрактников.
Да.
Однако контрактников иссяк. Значит, в ближайшие месяцы Кремль стоит перед необходимостью новой частичной мобилизации. Этого Кремль, разумеется...
Либо задействование более активных срочников. Их по меньшей мере 150 тысяч.
Да, ну, срочников это уже началось, да? Это
да, уже идет.
Еще в прошлом году было понятно, когда были сняты законодательные ограничения на подписание контрактов со срочниками, было ясно, что многих срочников будут добровольно принудительно отправлять на подписание контрактов и тем самым на фронта. Не говоря уже о том, что ситуация в Курской области де-факто полностью сняла ограничения на использование срочников на войне прямо здесь сейчас из-за всяких контрактов. Но это все болезненные очень для Кремля меры. И Кремль хотел бы их избежать. Разумеется, если ему не удастся их избежать, он на это пойдет. Но, тем не менее. То есть, иными словами, разумеется, очень непростая ситуация большого истощения на украинской стороне, но и с российской стороны все непросто, несмотря на значительно больший запас прочности. И в этом смысле очень примечательно интервью известного политолога Сергея Александровича Караганова в газете «Коммерсант», где все обратили внимание на очередной поток угроз о применении Российской Федерации ядерного оружия, в том числе ударом по военным объектам на территории НАТО. А мало кто обратил внимание на смысловой стержень этого интервью, который совсем в другом, на мой взгляд. В том, что признается, и тем самым транслируется подспудно кремлевская точка зрения, что РФ не заинтересована в затяжной войне, потому что она исключительно изнурительно экономически.
Ну,
что,
да.
То есть говорится следующее, что Запад заинтересован в затяжной войне, потому что неожиданно Путин попал в капкан, которого всячески хотел избежать. И хотел, чтобы Запад попал в этот капкан. А именно, в то, что произошло с Советским Союзом в 80-е годы, когда Америка и Рональд Рейган навязали новый виток гонки вооружений, который Советский Союз экономически не потянул. А Соединенные Штаты уклонились от этого нового витка гонки вооружений, посмотрев, как с этим не справляется Советский Союз. Вот и сейчас, сказать, получается, что все равно экономические издержки РФ, несмотря на все бравурные заявления о том, что экономическая модель выдерживает это все, ну, она выдерживает до поры до времени. То есть Кремлю ясно, и Путин даже, видимо, не собирается этого отрицать, что, конечно, экономический запас прочности Запада неизмеримо больше. И несмотря на то, что Западу невыгодна милитаризация, поскольку она приведет к сокращению, разумеется, социального государства, особенно в Европе, и тем самым к дезавуированию европейской модели процветания, что, с другой стороны, будет иметь и позитивные последствия в виде, например, сокращения потока мигрантов, поскольку если в Европе больше не будет медом намазано, то, собственно, ничего туда и ехать. Вот. Это вот парадокс, кстати, хотел заметить и забыл заметить сейчас, что вот эта борьба антиэстаблишментарных сил с эстаблишментом, это сюжет в большинстве развитых стран. Это и во Франции, это и где мы видим, да, правых и левых, которые в совокупности составляют большинство нового французского парламента, антиэстаблишментарные силы, просто они между собой не могут договориться, поэтому это не могут сформировать единого большинства. Это и в Германии, где, с одной стороны, альтернатива для Германии, с другой блок за Вагнер. Это глобальный сюжет для свободного мира. И вот недавно было замечено наблюдателями, что за антимигрантские силы особенно активно голосовали в Тюрингии и Саксонии, в германских провинциях, жители тех местностей Германии, где мигрантов нет.
Ну да.
Правильно, то есть бедных местностей,
в которых да, мигрантов они нет. Не едут, поскольку, не потому что нет работы, а потому что нет вот этого социального пайка. Да, потому что там его нечего раздавать.
Поэтому, разумеется, вся эта милитаризация Западу тоже невыгодна. Но запас прочности все-таки значительно больше у совокупных США и Европы. И, так сказать, Кремль... Что сказал, какую мысль кремлевскую транслировал Караганов в этом интервью? Что, итак, Россия заинтересована поэтому в скорейшем мире. Да, там это де-факто сказано. Но поскольку Запад в нем, возможно, не заинтересован, а хочет тянуть резину, чтобы заставить РФ надорваться, то, возможно, эскалация является путем к этому миру. Вот когда западные избиратели поймут, что прямое военное столкновение с РФ – это реальность, а не исключительно пропагандистская утопия, тут они потребуют от своих правительств немедленно помириться и на условиях более или менее приемлемых для Кремля. Поэтому так или иначе, еще раз возвращаюсь к мысли, что объективно предпосылки к мирным переговорам есть, несмотря на то, что обе стороны официально их совершенно отрицают. И каждый настаивает на своем. Украина на выходе границ 1991 года, и РФ вот на выполнении заведомо неисполнимых условий Путина, оглашенных в июне перед конференцией в Бергенштаке.
Так, еще у нас есть время. Тогда вопрос следующий. Если все это так, то давай немного попытаемся реконструировать, что будет, если все-таки, возвращаясь к теме дебатов и исходу выборов, что будет, если все-таки Камала Харрис победит? Можно ли говорить, если, повторяю, если мы этого не знаем, Камала Харрис победит на выборах, она продолжит курс Байдена в части, способствует содействию переговорам между Москвой и Киевом, и подвигать к ним будет, прежде всего, Киев, но проще подвигать союзника, нежели Москву. Москву будут создавать условия для того, чтобы она пошла на это. А Трамп, так сказать, при неизвестности его позиции окончательной по поводу войны в Украине, и что делать, и как добиваться мира, потому что вот отдельные там сливаются опять какие-то информации, и на самих дебатах Трамп уклончиво достаточно ответил. А при Трампе наоборот, если исходить из логики антиэлитных его позиций, антиинституциональных, то это должна быть какая-то иная позиция, более ультимативная. Вот вопрос к кому? К Киеву или к Москве? Вот хочешь понять, или к тем, или к другим? Вот в чем разница переговорных склонностей демократов и, как это многие рисуют, в пользу Москвы таких же переговоров, но со стороны Трампа?
На мой взгляд, политический истеблишмент, олицетворяемый Камалой Харрис, будет продолжать с линию Джозефа Байдена. То есть
он вполне готов. Она к тому, чтобы подвигать к переговорам.
Разными Нет, способами. Она к тому, что, в принципе, устраивает длительная затяжная война без явного победителя, которой стороны должны созреть для переговоров, без того, чтобы их жестко заставили это сделать. Это вот сейчас до 5 ноября. Администрация Байдена-Харрис хочет показать некое отличие, хотя бы даже и полностью иллюзорное мирного процесса.
Позитивный сигнал, скажем так.
Да, для того, чтобы продать, конечно, что Трамп не нужен для мирного процесса. Он происходит безо всякого Трампа. Но после 5 ноября они могут как раз легко съехать с этой темы и продолжать в нынешнем духе. Что, какая политика в нынешнем духе? Это медленные, мучительные, нерадикальные поставки вооружений Украине и движение в направлении пересечения красных линий, но тоже очень медленное. Хотя оно за 2,5 года много изменилось, но не так быстро, как Украине, наверное, хотелось. Так ли? Поэтому очень часто не совпадали благоприятные возможности для украинских действий на фронтах и ресурсы, которые были необходимы, и которые Америка явно задерживала и не раз. И задерживаю не только потому, что там вредоносные
радикалисты. Ну и позиция администрации Байдена тоже так.
Потому что позиция администрации была очень половинчатая, она такой и останется. Я говорю, что вот повышенная заинтересованность в формировании мирного процесса есть только до выборов. После выборов она может рассосаться, и тогда все продолжится, как сейчас. В случае же Трампа, да, я думаю, что он заинтересован в прекращении войны как можно быстрее. Другое дело, есть ли у него сценарий. Думаю, что у самого Трампа на сегодняшний день сценария нет. Он будет о нем думать только в случае победы. Пока что некий сценарий огласил Джей Ди Венс.
Угу.
Сценарий сводится к прекращению огня на нынешней линии фронта соприкосновения, созданию демилитаризованной буферной зоны и гарантии безопасности Украины без ее членства в НАТО.
Ну да, нейтральный статус. Что неприемлемо, конечно, то есть сейчас, в нынешней ситуации.
Да, может это быть взято на вооружение Трампом, может, тем более Трамп уже говорил, как он собирается давить, что если Украина с ним не согласна, он прекращает ей поставки вооружений, если РФ с ним не согласна, наоборот, наращивает всячески и радикальные поставки вооружений Украине. Поэтому, да, здесь разница есть. Хотя в любом случае, разумеется, я говорю, что и Трамп там гнал пурги довольно много на этих дебатах, но и Камала Харрис была далеко не всегда точна в своих высказываниях и оценках, в частности, в оценке того, что они сделали, как они поддерживали Украину, которую они изначально сдали и слили Путину.
Ну,
и только героизм украинского народа и вооруженных сил, а также на первом этапе президента Зеленского, заставил Америку поменять здесь свой подход к этому, когда стало ясно, что разгромить Украину и взять ее под контроль Кремлю не удалось. Поэтому здесь, да, вот, мне кажется, но в целом, да, я к чему говорил, в целом я не считаю, что какая бы то ни была администрация в Вашингтоне сдаст Украину полностью. Другое дело, что, конечно, чем дольше продолжается война, тем больше издержки этой войны для всех ее участников. И в первую очередь, конечно, издержки для Украины, поскольку она самая пострадавшая и страдающая страна.
Понятно. Мы 46,5 минут в эфире. Буквально последний вопрос. Касается он, в общем, твоего прогноза. Все-таки, если бы выборы состоялись в это... там, не знаю, в это воскресенье или там на следующей неделе, кто бы победил, Камала Харрис или Трамп, на твой взгляд, при ситуации прямо сейчас?
Вот если победила бы Камала Харрис, потому что ей удалось капитализировать свою относительную молодость и нежелание. Заметь, это набор факторов, который не связан с идеологией, программами и так далее.
Абсолютно.
Камале удалось капитализировать то, что вот прекратилось противостояние двух стариков, и возник молодой кандидат.
Да,
да. К тому же кандидат-женщина, что, так сказать, многими воспринимается, в том числе в мужском электорате,
позитивно. По-пионерски как раз,
да.
Понимаете? А что бы не попробовать, был темнокожий, будет... И женщина, чего уж.
Да, к тому же все-таки Америка страна пионерских достижений, поэтому когда что-то бывает в первый раз, то для значительной части американцев это плюс, а не минус. К тому же, я говорю, Трамп не использовал массу возможностей, в том числе до сих пор ничего не сделал для апелляции к христианскому электорату, который составляет большинство населения Америки, это 46-47% протестантов и 22% католиков, мы ничего не слышим о том, что попытки Трампа позиционироваться как защитник христианских ценностей, что я предполагал и ожидал от него несколько месяцев назад. До сих пор на эту тему наблюдается глухое молчание. Но еще до выборов довольно долго, почти 2 месяца. Мы помним, что в это же время, в 2016 году, Трамп безнадежно проигрывал Хиллари Клинтон, а потом неожиданно выиграл. Поэтому, поскольку и определенные глобальные тренды на стороне Камалы Харрис, но определенные тренды и на стороне Трампа, поэтому сейчас финальный вывод делать еще
рано. Рано. Нет, но мы для понимания ситуации, потому что когда произошло покушение, когда слезал, в общем, с кампании стареющий Байден, складывалось ощущение абсолютной победы, так сказать, однозначной, и что демократы не смогут мобилизоваться, не найдут подходящего кандидата. Харрис не выглядела убедительным кандидатом. Она проигрывала чисто в турнирных сражениях, так сказать, как оратор, как вот, человек, который должен ответственно, так сказать, быть самостоятельным политиком, а не вице-президентом, вот, демонстрировать какую-то программу и так далее. Так что все-таки... Все-таки я надеюсь, что мы увидим какие-то явные признаки в пользу того или другого. Еще раз хочу подчеркнуть, в данном случае мы просто исследуем, часто нас упрекают, что мы занимаем какую-то сторону, демократов или республиканцев, ну, я за себя отвечаю. У меня нет никакого вот пристрастия, я тут никого не обслуживаю. У меня
тоже моя задача, как я уже обозначил, анализировать это с точки зрения глобальных, да. В первую очередь, с точки зрения глобальных трендов, даже не личных особенностях или иных политиков, потому что предпочтение здесь всегда глубоко субъективно.
Да, конечно.
Вот, а именно как кто, так сказать, соответствует определенным векторам, по которым движется мир сегодня. И мы выясняем, что частичности векторов соответствует один на один кандидат, части другой. И что будет превалировать в конце, скоро узнаем.
Ну, вот я ровно об этом же и пытаюсь сказать, что самые интересные оценки и мнения как раз у экспертов, которые не пристрастны, которые, там сказать, огрубим не получают ни денег ни от тех, ни от других, ни понятно, какие там деньги, а просто занимаются независимым экспертным анализом. Я еще раз хочу прервать, что у меня здесь и в Америке есть и те, кто за Харрис, и те, кто за Трампа, и как-то все время пытаются куда-то затянуть в поддержку одного или другого. У нас нет такой задачи. Наша задача — это исследовать, и фокус, все равно фокус именно на позиции по войне в Украине и отношении к Москве. Это всегда для нас, ну, по объективным причинам, определяющий фактор. Ну что же, мы поблагодарим Станислава Александровича Белковского, что он любезно согласился.
Побывал. Большое спасибо, Макс Архангельский, и нашей любимой аудитории. До скорого свидания в эфире.
Да, всем всего доброго и до свидания.